Крейникова.
Как сообщают метеорологи, на европейскую территорию России вместе с антициклоном с северо-запада вошел холодный арктический воздух. В центре России прошедшей ночью температура резко понизилась почти на 8-10 градусов. В Москве сегодня днем переменная облачность, температура воздуха -15, -17, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 16-18 ниже нуля.
В Москве 8:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Отношения между Германией и Польшей достигли самой низкой точки за всю послевоенную историю. Новый способ борьбы с глобальным потеплением. Россия празднует День науки.
И это главная тема нашего утреннего эфира. В репортажах корреспондентов Радио Свобода в течение нашей программы вы услышите мнение самих ученых о состоянии современной российской науки и о продолжающейся ее реформе, о том, как работает за сегодня ученым и чего они ожидают в будущем. И вот вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям.
Имена каких выдающихся современных российских ученых вы знаете? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номер пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода».
Продолжается обмен заявлениями между официальной Россией и Белоруссией. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что экономическую ситуацию с повышением цен на энергоносители Белоруссия выдержит. Но обидно, по словам Лукашенко, что варварские действия против Белоруссии предприняла Россия, самая близкая союзница. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Лукашенко повторил, что надеется найти источники поставки нефти за пределами России.
Мы перед собой поставили задачу, которую мы решим обязательно – диверсификация поставок углеводородного сырья в Беларусь. Поэтому если сюда придут иные компании, американские, европейские или арабы придут сюда, поставят нефть, произведут готовые нефтепродукты и продадут в Беларуси, в Украине, в Европе. Это самое страшное для россиян. Потеря традиционных рынков. Таким образом, Россия будет отсечена от европейского рынка.
Президент Беларуси, однако, сделал оговорку. Мол, если Россия откажется от финансовых и экономических претензий к Беларуси, то и Минск сделает шаг навстречу. Кроме того, Александр Лукашенко обвинил Российскую Федерацию в имперских амбициях, заявив, что такую политику она проводит по отношению ко всем бывшим республикам СССР. Белорусский президент предложил России отказаться от своей сверхдержавности и попыток смотреть на нас свысока, как на младшего брата. Александр Лукашенко и в этом интервью продолжил заочную полемику со своим российским коллегой. В ответ на заявление Владимира Путина о построении рыночных отношений со всеми странами, белорусский президент, в свою очередь, предложил Москве заплатить за все те услуги, которые Белоруссия оказывала ей бесплатно, имея в виду оплату транзита энергоносителей, грузов, а также компенсацию расходов в военном сотрудничестве. Наконец, президент Белоруссии признал ошибочность своей одновекторной политики с ориентацией только на Россию. Однако в очередной раз отверг предложение Евросоюза принять масштабную экономическую помощь при условии демократических преобразований Белоруссии, предоставлении свободы средствам массовой информации, проведении честных выборов и освобождении политических заключенных. На взгляд Лукашенко, эти требования в конечном счете сводятся к тому, что белорусское руководство должно, во-первых, разрушить свою политическую систему, и, во-вторых, везде подразумевается, что нынешний президент нелегитимен и должен уйти со своего поста. Также Александр Лукашенко заявил, если ему позволит здоровье, он еще долго не оставит политической деятельности. Белорусские независимые аналитики в своих комментариях отмечают неконструктивность позиции Лукашенко и несостоятельность его оптимизма. Говорит политолог профессор Вячеслав Оргиш. Лукашенко, невзирая на все политические нюансы и обстоятельства, сопровождающие его политику, все же не оставляет мысли оставаться при власти вечно, до того времени, пока Бог не позовет его к себе. Правда, это его субъективное намерение. А на самом деле, на мой взгляд, существуют объективно-социально-политические обстоятельства, которые все-таки его вынудят уйти. И этого времени не придется долго ждать. На интервью Александра Лукашенко накануне отозвалась посол США в Минске Карен Стюарт. Она еще раз повторила условия, при выполнении которых возможно сотрудничество Запада с белорусскими властями. политические и экономические реформы, освобождение политзаключенных, прекращение давления на СМИ и негосударственные организации. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
8:12 в Москве продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы». У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Вслед за первым вице-премьером Дмитрием Медведевым с обстоятельным докладом перед депутатами Госдумы вчера выступил вице-премьер и министр обороны Сергей Иванов. Не ограничиваясь темой доклада о переоснащении вооруженных сил современными образцами вооружений, он рассказал и об общих планах развития вооруженных сил, чем привел депутатов в некоторое замешательство, пишет «Коммерсант». Ожидая, что гость выступит как один из преемников президента, парламентарии были явно удивлены демонстративно аполитичным докладом министра обороны. Газета, также в публикации на первой полосе, обращает внимание на некоторые пункты вот этого аполитичного доклада. Военные будут готовиться к превентивным ударам по вероятному, но пока еще неизвестному противнику, для борьбы с которым потребуются даже авианосцы. Поэтому до 2015 года в войска поступит больше единиц вооружений, чем поступило за весь период после распада Советского Союза. Об этом вчера заявил, выступая на правительственном часе в Госдуме, вице-премьер, министр обороны Сергей Иванов. Это означает, что Кремль готов вернуться к советской доктрине паритета военной мощи с Западом и даже модернизировать ее, ведь Советский Союз никогда не придавал большого значения флоту и авианосцам. Центральная публикация на первой полосе независимой газеты озаглавлена сегодня «Шведско-германский административный ресурс». Издание пишет: «Петербургское отделение партии «Яблоко», которому отказали в регистрации на выборах в законодательное собрание города, распространило два открытых письма от западных коллег-парламентариев. Шведские и германские депутаты выражают озабоченность тем, что одна из оппозиционных партий не будет участвовать в мартовских выборах. Таким образом, судя по всему, яблочники пытаются оказать влияние на решение Центральной избирательной комиссии, которое должно быть принято в эту пятницу. Ну и теперь о публикации, о которой я не успела подробно рассказать в прошлом выпуске. Это новые известия, широко закрытые глаза. В различных регионах России начинается масштабное освоение денег, выделенных на внедрение систем видеонаблюдения. Закупаются видеокамеры, которые должны помогать бороться с преступниками. В Самаре, например, на покупку камер будет потрачено больше 30 миллионов рублей. А в Москве за 3 года только на установку камер истрачено уже 500 000 000 рублей. Однако жителям Самары еще придется столкнуться с суровой реальностью. По всей России системы видеонаблюдения не справляются со своей главной задачей. Например, в Москве в 2006 году камеры помогли раскрыть меньше 1% преступлений. Что и главное, кто мешает эффективно работать системам видеонаблюдения, об этом читайте в новых известиях.
Спасибо. С главными темами сегодняшних российских газет нас познакомила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Районный суд в Чите рассматривает сегодня вопрос о мере пресечения главе Минотепа Платону Лебедеву. Накануне суд принял решение о дальнейшем содержании под стражей в следственном изоляторе экс-главы концерна «ЮКОС» Михаила Ходорковского в связи с новыми обвинениями в хищениях и отмывании денег. Россия планирует к 2015 году почти наполовину заменить боевую технику в армии и на флоте, сообщил министр обороны Сергей Иванов, выступая в среду в Госдуме. В испанском городе Севилья начинается двухдневная встреча министров обороны стран НАТО. Участники обсудят проблемы безопасности, в первую очередь в Афганистане. Американские военные объявили о начале запланированной ранее крупномасштабной операции по обеспечению безопасности в Багдаде.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода «Час прессы». Украинские социалисты создают свой медиахолдинг. В киевской студии Радио Свобода руководитель холдинга журналист Юрий Бутусов. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Вот и подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И ждут нас в этот раз новости тенниса.
Да, на этой неделе проходит 2 женских теннисных турнира во Франции и в Таиланде. Вчера там состоялись очередные матчи. Россиянки удачно выступили в Париже. Динара Сафина обыграла француженку Камилу Пен 2-6, 6-2, 7-6. Светлана Кузнецова взяла верх над Катариной Сребутник из Словении 6-7, 6-4, 7-6, а Анна Чеквитадзе одолела свою соотечественницу Ольгу Пучкову 6-2, 6-0. А вот в Паттайе две россиянки не смогли вчера пробиться в третий круг. Алла Кудрявцева уступила итальянке Мария Сантанджело 2-6, 4-6, Анастасия Родионова австрийке Сибил Баммер 2-6, 5-7. На чемпионате мира по биатлону в Анхальт-Сантерсельве в среду состоялась женская гонка на 15 километров с 4 огневыми рубежами. Тройку призеров составили норвежка Линда Грубин, француженка Флоранс Баварель-Робер и немка Мартина Глагов. Таким образом, сборная Норвегии получила уже третью золотую медаль нынешнего первенства. У Германии 2 высшие награды, у Франции 1. Очередной этап Кубка мира по прыжкам с трамплина прошел в Германии взамен состязаний, отмененных в декабре в Чехии. Места на пьедестале почета заняли австриец Грегор Шлеренцауэр, швейцарец Симон Амман и поляк Адам Малыш. На футбольных полях Европы в среду прошли товарищеские матчи с участием сборных, которые готовятся к возобновлению отборочного турнира Евро-2008. Сборная России в Амстердаме уступила команде Голландии 1-4. Также вчера был сыгран один отборочный матч чемпионата Европы 2008 года, в котором сборная Сан-Марино проиграла команде Ирландии 1-2. Ирландская сборная вышла на третье место в группе D, набрав 7 очков после 5 матчей. Лидируют в этой группе команды Германии и Чехии. В их активе по 10 очков после 4 игр. Сегодня главные события будут происходить на зимних чемпионатах мира. Биатлонисты в Италии выступят в смешанной эстафете. Фаворитом здесь считается сборная России. Подобные гонки, недавно включенные в программу, проводились только 2 раза, и оба раза в них побеждали россияне. А в Швеции на чемпионате мира по горным лыжам мужчины разыграют комплект наград в суперкомбинации. Сначала пройдут соревнования в скоростном спуске, а затем 2 попытки в специальном слаломе. Кроме того, сегодня матчами Россия, Финляндия и Швеция, Чехия начнутся шведские игры, которые входят в программу Еврохоккей-тура.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова.
8:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Отношения между влиятельными европейскими соседями Германией и Польшей, по мнению обозревателей, достигли в последней неделе самой низкой точки за всю послевоенную историю. По каким причинам происходит это похолодание? Ответа на этот вопрос ищет в своем материале Ефим Фиштейн.
Премьер Ярослав Качинский дал интервью газете «Дзенник», в котором обрушился на немцев с тяжкими обвинениями. Германия якобы переписывает историю в свою пользу, ставит под сомнение принадлежность западных территорий вдоль границы по Одеру-Нейса к Польше, подвергает дискриминации поляков, проживающих в Федеративной Республике, запрещает их детям говорить на родном языке, а Европейском Союзе руководствуется только своекорыстными интересами. Примером тому могут служить энергетические сделки с Россией, представляющие угрозу для интересов Польши. Я позвонил в баварский город Айхштадт и попросил профессора политологии тамошнего университета Леонида Люкса прокомментировать ситуацию. Отчего вообще произошло такое резкое охлаждение?
Я не думаю, что это обострение связано с тем, что сейчас у власти в Польше вот эта национально-консервативная партия «Право и справедливость». Мне кажется, что в отношениях между обеими странами довольно много напряжений и диссонансов, которые не зависят от того, какая партия в данный момент находится у власти. И главные причины этого конфликта или этих диссонансов между Польшей и Германией укоренены, конечно, в истории. И тут надо, конечно, сказать, что, может быть, нет в Европе другой такой страны, в которой историческое сознание играло бы такую важную роль, как мы видим это на примере Польши. И это связано с трагическим опытом этой страны, с ее историческими травмами.
Вы хорошо знаете положение поляков, проживающих в Германии. Что вы думаете о польском требовании признания немецких поляков в качестве национального меньшинства наравне с лужицкими сербами или датчанами? Реально ли это, профессор Люкс?
Я думаю, что эта проблема может быть довольно второстепенная, потому что как обычно бывает, здесь такие требования, связанные с тем, до какой степени это национальное меньшинство является коренным. Я не думаю, что эти проблемы будут играть в этих отношениях между Польшей и Германией большую роль. Я думаю, что главная роль или главная причина этого конфликта – это то, что и Германия, и Польша не могут преодолеть пока травм Второй мировой войны. Нацистская оккупация в Польше была самой жестокой оккупацией в истории Польши. После Второй мировой войны началась трагедия немцев, которые были изгнаны из территорий, которые были присоединены к Польше. И поэтому в истории этих двух народов так много травм, что они не могут не влиять на сегодняшние отношения.
После Второй мировой войны прошло значительно более полувека. Однако, как мы видим, кривды прошлого все еще бросают тень на настоящее.
Материал Ефима Фиштейна.
8:22 в Москве, и продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Американские резервисты в Ираке обвиняются в коррупции. Россия может спровоцировать гонку ядерных вооружений, говорят эксперты. Дезертир или борец за справедливость? Неожиданный поворот шумного процесса. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Масштабная коррупция в Ираке, в которой были замешаны американские резервисты и подрядчики, станет объектом судебного процесса в Федеральном суде в Нью-Джерси. В среду американская прокуратура предъявила обвинение 5 участникам того, что в документах названо преступной сетью, присваивавшей средства, выделенные на восстановление Ирака. Слово Яну Рунову. Заместитель министра юстиции Соединенных Штатов Пол Макналти сказал: 5 обвиняемых вступили в преступный сговор с целью кражи миллионов долларов из фонда реконструкции Ирака. Эти лица использовали деньги из фонда как свои собственные. Обвиняемые уносили деньги пачками, переправляли их из Ирака обратно в Соединенные Штаты и присваивали. Действительно пачками, поскольку Америка снабжала Ирак перевязанными пачками 100-долларовых банкнот. В страну, где шла война, было самолетами переброшено 363 тонны 100-долларовых ассигнаций. На этой неделе во время слушаний в Конгрессе бывшему главе Временной американской администрации в Ираке Полу Бремеру был задан вопрос о том, как он мог без тщательной проверки раздать направо-налево почти 12 миллиардов долларов. На это Бремер ответил, что он делал максимум возможного в условиях войны и подчеркнул при этом, что тратились деньги Ирака, а не американских налогоплательщиков. Тем не менее, это еще больше обострило споры между демократическим большинством в Конгрессе и администрацией Буша из-за дополнительных расходов на иракскую кампанию, на которых настаивает Белый дом. Вот что думает об этом научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бейкер Спринг. В таких условиях, то есть в условиях войны в Ираке, есть два пути ведения дел. Первый – постепенно распределять средства через имеющийся фонд, контролируя и перепроверяя финансовые потоки. Но при этом процесс будет слишком медленным. Альтернатива – более быстрый, но менее контролируемый процесс. Воспользуются ли в Конгрессе скандальными случаями коррупции, чтобы отказать президенту в дополнительных средствах на ведение военных действий в Ираке – это вопрос открытый. Думаю, несмотря на шум из-за группы коррупционеров, за продолжение финансирования уже идущих операций выступает большинство в обеих палатах Конгресса. Из фонда реконструкции Ирака исчезло почти 9 миллиардов долларов. Однако пока нет доказательств, что они были украдены или израсходованы незаконно. Рассказывал Ян Рунов. Не исключено, что скачок в развитии ракетно-ядерных сил, планируемый российским Министерством обороны, спровоцирует гонку вооружений. Такова реакция американских наблюдателей на неожиданное заявление министра обороны России о том, что Москва учетверяет количество новых межконтинентальных баллистических ракет, поступающих на вооружение российской армии в этом году, и будет продолжать активно расширять и обновлять ракетно-ядерный арсенал в ближайшие годы. Прокомментировать эти планы я попросил известного американского эксперта, вице-президента Лексингтонского института Дэниела Гуре. Первое, что приходит в голову при виде этой информации, российское правительство выбрасывает деньги на ветер. У России сейчас есть вполне адекватный арсенал сдерживания, ей никто не угрожает. Возможности американской системы противоракетной обороны, которую российские военные представляют в качестве угрозы, в действительности минимальны. Она не станет препятствием для российских ракет, и главное, она не предназначена для этого. Если же посмотреть на планы российского Министерства обороны, то они свидетельствуют о том, что Россия обновляет свой арсенал наступательных ядерных вооружений. Она намерена расширить свой флот ядерных субмарин. С какой целью все это делается? У России нет объективной необходимости тратить гигантские средства, они попросту выбрасываются на ветер. Кстати, как говорят у президента Буша и тогдашнего министра обороны Рамсфилда, была довольно сильная оппозиция в американском военном истеблишменте, когда они решили начать радикальное сокращение числа американских стратегических ракет. Белый дом преодолел тогда сопротивление Пентагона. Похоже, в России военные диктуют правила игры. Американская антиракетная система – попросту предлог для российского генералитета, чтобы обеспечить себе надежную финансовую подпитку и придать значимости. Им нужны эти ракеты. Они хотят потрясать ядерным кулаком. Это их психология. При этом они прекрасно знают, что и существующие их ракеты пробьют любой антиракетный щит. Но меня беспокоит то, что увлеченные идеей обновления и усиления ядерного арсенала Министерство обороны и российское руководство не осознает, к чему ее воплощение может привести – возобновлению ракетной конкуренции с Соединенными Штатами. Американское правительство не намерено создавать новые межконтинентальные ракеты, по крайней мере, в ближайшие 25 лет. Нынешний стратегический тезис состоит в том, что у США вполне достаточно ядерного оружия для защиты. И это убеждение настолько сильно, что некоторые эксперты говорят о возможной смерти американской индустрии межконтинентальных ракет, что не нравится многим законодателям, представляющим штаты, где базируются эти производства. Они оказывают сильное давление на Белый дом, требуя продолжать обновление и испытания ракет. И, когда, казалось, межконтинентальные ракеты начинали превращаться в атрибут прошлого, приходят русские и спасают их. Не исключено, что после такого решения Москвы и Соединенным Штатам придется возобновлять производство новых ядерных зарядов и средств их доставки. Американский военный эксперт Дэниел Гуре комментировал заявление министра обороны России о готовности модернизировать и расширить российский стратегический ядерный потенциал. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 8 февраля, четверг, у микрофона
Полины Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Новый способ борьбы с глобальным потеплением. Россия празднует День науки.
И это главная тема нашего утреннего эфира. Репортаж на эту тему вы услышите примерно через 3 минуты. И также я напоминаю, что мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, имена каких выдающихся современных российских ученых вы знаете. Мы обязательно вернемся к вашим сообщениям тоже через несколько минут. Ну и я напоминаю, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжится информационной программой «Свобода в 9». И сейчас рядом с нами в студии ее ведущий Михаил Соленков. Михаил, доброе утро. Скажите, что вы приготовили нашим слушателям?
Доброе утро, коллеги. Сегодня, через полчаса, в эфире программы «Свобода в 9» среди главных тем. Выборы на Украине министра иностранных дел. Как новое назначение скажется на российско-украинских отношениях? И не грозит ли стране очередной политический кризис, если президентская кандидатура будет провалена на голосовании в Верховной Раде? Как чеченский премьер Рамзан Кадыров выиграл у газеты «Коммерсант» 10 тысяч рублей? И будет ли Москва расширяться за счет области? Об этом и многом другом через полчаса в эфире «Радио Свобода».
Оставайтесь на наших волнах. Ну а сейчас в Москве 8:30 и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода. Новости».
В Хабаровском крае тепловоз задавил двух рабочих на Байкал-Амурской магистрали. Еще один находится в реанимации, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Как стало известно сегодня, в среду на отрезке пути Мони-Болин путейцы, работавшие с отбойными молотками, не услышали предупредительного сигнала. Машинист не смог вовремя остановить локомотив. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации дорожного транспорта». Районный суд в Чите рассматривает сегодня вопрос о мере пресечения главе Минотепа Платону Лебедеву. Накануне суд принял решение о дальнейшем содержании под стражей в следственном изоляторе экс-главы концерна «ЮКОС» Михаила Ходорковского. По словам адвокатов, мера пресечения избирается, чтобы осужденных не возвращали в колонию, а оставили в СИЗО на время проведения следствия в связи с новыми обвинениями в хищениях и отмывании денег. В Петербурге коллегия присяжных городского суда во второй раз начнет рассмотрение дела об убийстве студента из Конго Ролана Ипосака. Летом прошлого года по этому делу был вынесен оправдательный приговор, который прокуратура протестовала в Верховном суде, поддержавшем протест.
Дело было направлено на новое рассмотрение в ином составе суда. На границе Израиля с Ливаном произошла перестрелка, о потерях не сообщается. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обсуждает в саудовском городе Мекка с лидером экстремистского движения «Хамас» Халедом Мишаалем пути прекращения вооруженного противостояния в секторе Газа. Стороны рассматривают возможность создания правительства национального единства в автономии. Американские военные объявили о начале запланированной ранее крупномасштабной операции по обеспечению безопасности в Багдаде. Операцией командует иракский генерал Абуд Канбар. В испанском городе Севилье начинается двухдневная встреча министров обороны стран НАТО.
И о погоде. На европейскую территорию вместе с антициклоном с северо-запада вошел холодный арктический воздух. В центре России прошедшей ночью температура резко почти на 8-10 градусов понизилась. В Москве сегодня днем переменная облачность, температура воздуха -15, -17, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 16-18 ниже нуля.
8:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Реформа российской науки продолжается. Недавно правительство Российской Федерации разослало государственным академиям наук типовой устав, принятие которого радикально изменит статус и управление ведущими российскими научными академиями. О содержании и направленности типового устава говорит заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин. С ним беседует Александр Костинский.
Правительство Российской Федерации разработало типовой устав для Академии наук. Скажите, пожалуйста, что это такое и к чему это может привести?
Я напомню, что, к сожалению, Государственная Дума при активнейшем сопротивлении единственного в мире Нобелевского лауреата, члена парламента Жореса Алферова, при его активнейшем сопротивлении и нашей его поддержке, Государственная Дума приняла предложенные правительством поправки в закон о науке и государственной научно-технической политике, которые приводят к огосударствлению академий и свертыванию в них самоуправления. Отныне, согласно действующим законам, соответственно, президента Академии наук будет утверждать президент Российской Федерации, соответственно, президентов отраслевых академий правительства, точно так же, как правительство будет утверждать уставы государственных академий. Правительство пошло дальше. Оно уже решило не дожидаться, пока академии будут сами разрабатывать для себя уставы, которые правительство бы утверждало бы, и предложило великодушно проект типового устава, который оно готово утвердить. Что же в этом самом типовом уставе? Общий смысл его предельно прост. Власть науки от ученых передается государственным чиновникам. Сейчас, как известно, академии самоуправляемые организации, они руководятся там советами, президиумами и так далее. Теперь предлагается фактически высшим органам власти в академии сделать наблюдательные советы. В типовом уставе предлагается, чтобы в наблюдательный совет входило 3 чиновника администрации президента, 3 чиновника от правительства, 1 депутат от Госдумы, 1 член Совета Федерации, итого 8 человек, и плюс великодушно 3 представителя, все-таки, надеюсь, это будут ученые, от государственных академий наук. Соотношение сил, что называется, вполне прозрачное. Более того, предлагается, чтобы именно этот наблюдательный совет, первое, фактически осуществлял финансовое управление, принимал наиболее важные финансовые решения, и второе, оценивал перспективность или бесперспективность тех или иных направлений научной деятельности и, соответственно, определял размеры и уровень их финансирования. Повторяю еще раз, теперь у нас наука сама собой руководить не будет. Ее будут руководить чиновники, если эти типовые уставы будут одобрены. А скорее всего, но с минимальными изменениями, они одобрены все-таки будут. Это попытка выстраивания очередной вертикали, в чем там, где ее выстраивать нельзя. Я глубоко убежден в том, что по команде делать открытие невозможно.
С Олегом Смолиным беседовал наш коллега Александр Костинский.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Имена каких выдающихся современных российских ученых вы знаете? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин обратился к жителям Ульяновска.
Мы знали Келдыш, мы знали Сахарова, много других, конечно, знали. Уж не говоря о Ломоносове и прочих.
Современных плохо знаем. Наверное, мало читаем. Даже мы.
те, которые читали запоем.
Жорес Алфьор. Я смотрел, Нобелевскую премию вручали когда. И видел, что ему дали премию эту, вручили за достижения в области физики.
Абсолютно ничего не знаю. Я сейчас страдаю из-за своей головы. Я столько делаю ошибок беспощадно.
Ну, мы только своих преподавателей пока так и знаем.
Жорес Трофимов, потому что на слуху.
Только Королёв, больше никого. А потому что он конструктор по ракетам, всех лучше.
Никого не знаю. Это грамотных надо спрашивать. Не учила давно.
Вот насчет современных из трудней ответить, но могу ответить из, например, ученых 20 века. Как Менделеев, это химия. Илья Ильич Мечников, Сеченов, это физиологи, биологи. Поступаем, потому что учим историю. Вот они как раз наиболее важные деятели 20 века.
Современных не знаю. Менделеев, то, что по школе-то, господи, кто же еще там? Так, Менделеев, Пирогов, Сеченов.
Иванова, он известный географ, он живет где-то на Урале. У него его книги есть.
Никаких не знаю, не интересуюсь. Ну, я как-то не обращаю внимания.
Ломоносов. Ну, он изучали.
Мозаику из этих, из стекла создал.
Читаешь газеты, и их не публикуют нигде. Ну, это Королёв, это ракетчик, это все известны. Королёв, Янгель, нобелевских лауреатов, значит, тогда было наших мало, за исключением, вот, ну, как писателей, Солженицын, там, Горбачёв, но Нобелевскую премию получил.
Вот хотя бы врач этот, педиатр, как его... Нет, подождите, Рошаль, точно. А потому что много добрых дел делал. Не только по своей работе, но и вмешивается и другие дела. Вот я думаю, он самый заметный.
Современных нет никого тут у нас. Кто у нас? Скопица был, все больше нет. Велихов все это не то. Александров вот нормально. Ну, академик. Была сильная наука, очень сильная. А сейчас коммерсанты стали.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос. Имена каких выдающихся современных российских ученых вы знаете? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И продолжит нашу утреннюю программу выпуск новостей науки.
Немецкие зоологи из Бонна заметили, что один из видов африканских рыб – карликовые цихлиды. При выборе половых партнеров предпочитают братьев и сестер. Оказалось, что такое близкородственное скрещивание – инбридинг – благоприятно сказывается на судьбе потомства. Те самцы рыбок, которые чаще образовывают пары со своими сестрами, проводят больше времени, охраняя своих мальков, и меньше дерутся с соперниками, чем неродственные пары. Эти данные идут вразрез с обычным представлением о том, что инбридинг вреден для потомства. Ученые пока не знают, каким образом рыбы распознают свою родню, однако предполагают, что определенную роль играет аромат. Экспериментальные данные медиков Университета Пенсильвании показывают, что низкие дозы лекарства, ослабляющего наркотическую зависимость, помогают людям, страдающим болезнью Крона. Это хроническое воспаление кишечника, от которого страдает около 500 тысяч человек в Соединенных Штатах. Результаты показали, что 89% людей с диагнозом болезнь Крона демонстрировали улучшение после приема низких доз налтриксона в течение 12 недель, а 67% достигли стадии ремиссии, то есть временного или полного исчезновение проявлений хронической болезни. Американские специалисты из университета Нортвест в Эванстоне выявили взаимосвязь недосыпания у детей с увеличением их веса. Физиологи проанализировали подробные записи в дневниках родителей, чтобы исследовать режим детского сна и его соотношение с весом. Оказалось, что дополнительный час сна у детей от 3 до 13 лет сокращает вероятность проявления лишнего веса примерно на 30%. На основании этих результатов эксперты рекомендуют детям от 5 до 12 лет 10-11 часов ночного сна, а подросткам 8-9 часов сна ежедневно. Недостаточное время сна может затрагивать гормоны, которые влияют на аппетит. Британские экологи предлагают свой способ предотвращения глобального потепления – заморозить углекислый газ в подземных бассейнах, где он может безопасно храниться в течение многих тысяч лет. Газ предполагается хранить в твердой форме в виде газового гидрата, внешне напоминающего рыхлый лед, когда газ и вода замораживаются вместе при низкой температуре и высоком давлении. Этот метод геологической изоляции предложен как альтернатива уже внесенному предложению хранить двуокись углерода, закачивая ее в огромные пузыри, расположенные глубоко под морским дном Северного моря.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
И нашу программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро доброе еще утро. Раз.
Лера, вот наша главная тема – это то, что Россия сегодня отмечает День науки. Что об этом пишут газеты?
Пишут об этом Сергей Лесков в газете «Известия». Есть комментарий на эту тему, но, в общем-то, если поверить автору, праздник этот со слезами на глазах. «Нобелевский лауреат Ландау не любил, когда его называли ученым», — пишет Лесков, потому что ученым может быть и пудель. Нынче эта собачья порода вышла из моды, но теперь пудель как никогда близок к ученым, потому что занятия наукой тоже вышли из моды. По мере развития русского языка может оказаться, что словосочетание «ученый-пудель» будет рассматриваться как тавтология и плеоназм, вроде масла масляного. Отмечаемый сегодня День науки – самый старый из наших профессиональных праздников. В 1724 году Петр I подписал указ об образовании Академии наук. Торжества сроком на одни сутки в других странах и в голову никому не пришли, хотя науку за кордоном тоже поминают. 2005 год, например, ЮНЕСКО объявил годом Эйнштейна. Разница в масштабах символична. Для нас дань уважения науке – быстротечно обряд. В развитых странах наука – образ жизни. На недавней пресс-конференции президенту России было задано 7 десятков вопросов. Ответы рассмотрены под лупой, но интересно приглядеться к вопросам. Все они имели приземленный, хотя и актуальный характер. Общечеловеческие ценности остались без внимания, что странно для страны, претендующей на роль одного из мировых лидеров. Такие определяющие для современной цивилизации понятия, как научный прогресс, инновации, постиндустриальное общество, информационная революция, генетические манипуляции – никого не трогали. Мы считаем президента Буша не слишком далеким человеком, но на многих выступлениях, поскольку избиратели ждут этих ответов, ему приходится говорить на темы науки. А в Кремле самым интеллектуальным оказался вопрос о несчастном учителе, который по неведению залез в карман Билла Гейтса. Между тем, президент Путин неоднократно говорил о необходимости диверсифицировать экономику, построить экономику знаний, встать на инновационный путь. В США 7 миллионов маленьких инновационных компаний производят более половины ВВП. Дают более половины прироста рабочих мест. В Индии не слишком квалифицированные математики приносят казне валютный доход, сопоставимый с экспортом «Газпрома». Характерно, что в партийные списки хороводом идут всякие прыгуны, плясуны и певцы. Но ни одного ученого не позвали, потому что обуза, никакой прибавки в глазах электората. Логично, если вместо серьезных и скучных ученых начнется призыв властвующих над нашими думами астрологов и заклинателей. Такая метаморфоза более чем удивительна, что еще вчера мы считали, будто замещаем не слишком высокий жизненный уровень высокой духовностью, которая выражается в пылком и неукоснительном расширении горизонтов познания. Но едва перед носом всплыла сладкая возможность окунуться в ласковые воды общества потребления, как о горизонтах мы тут же забыли. В России, надо признать честно, наука сегодня находится на обочине общественного интереса. О науке в минувшем году мы вспомнили лишь однажды, когда математик Перельман показал кукиш всему миру, отказавшись от самой престижной медали – и миллиона долларов. Явление нового российского Диогена символично совпало с годом реформы Академии наук. Чудаковатый математик, как манна небесная, на пропитание не просит, но умнее всех в мире. Только дурак будет этот факт оспаривать. Жить по примеру Перельмана надо призвать всех ученых. Заключает автор так. Плутарх описывал поведение римской черни, для которой крики «грек, ученый» были самыми бранными. Мы до этой черты не дошли, но уже относимся к ученым как к лузерам, неудачникам. Хотя временами они бывают забавны, вроде ученого-пуделя.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Районный суд в Чите рассматривает сегодня вопрос о мере пресечения главе Минотепа Платону Лебедеву. Накануне суд принял решение о дальнейшем содержании под стражей в следственном изоляторе экс-главы концерна ЮКОС Михаила Ходорковского в связи с новыми обвинениями в хищениях и отмывании денег. Россия планирует к 2015 году почти наполовину заменить боевую технику в армии и на флоте, сообщил министр обороны Сергей Иванов, выступая в среду в Госдуме. Американские военные объявили о начале запланированной ранее крупномасштабной операции по обеспечению безопасности в Багдаде. Сербия вновь выступила против предоставления независимости краю Косово. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В предстоящей повестке по Ближнему Востоку журналистки кремлевского пула будут сопровождать Владимира Путина в хиджабах. О специфике работы европейских журналистов в мусульманских странах ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Еленой Масюк, бывшим военным корреспондентом НТВ в зоне северокавказского конфликта, автором спецрепортажа из Афганистана, Ирана и Турции. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Приняли ли бы вы подобные условия, если бы они были вам предъявлены?
Ну, со своим уставом-то в чужой монастырь, конечно, не следует ходить, но я все-таки полагаю, что здесь есть некая ошибка в статьях журналистов кремлевского пула. Я полагаю, что наше посольство в Саудовской Аравии заказало им не хиджабы, а речь идет, я думаю, о чадре. Все-таки я полагаю, что телезрители российских каналов будут иметь возможность смотреть на лица наших российских журналисток, которые будут освещать визит Путина. Я полагаю, что все-таки это чадра, а отнюдь не хиджаб. И что касается Иордании, я вообще должна их, этих журналистов, обрадовать. Это достаточно просвещенная страна, и там никто не требует от иностранных журналистов, собственно говоря, как и от своих женщин-журналистов, ходить ни в жабе, ни в чадре. Я там была достаточно долго, и это обычная европейская одежда.
Вот напомните о вашем опыте, где работалось из мусульманских стран труднее всего женщине-журналистке?
Для меня сложнее всего это было, безусловно, работать в Афганистане, когда там всем заправляли талибы, потому что, во-первых, нельзя было ничего снимать, для них это было, ну, вообще просто запретно, чтобы кого-то сняли, потому что нельзя показывать изображение мусульманина, поэтому везде отбирались даже аудиокассеты, не говоря уже о видеокассетах. Ну и, конечно, для меня была большая проблема, потому что вот там-то мне действительно в посольстве, это было такое представительство, вернее, Туркмении, это в городе Герате, мне принесли паранджу. Ну, во-первых, афганские женщины все-таки не очень высокого роста, поэтому этот наряд был для меня таким коротким. Во-вторых, это такая голубая штука, которую надо было натягивать на голову. Головы тоже, в общем, не очень большого размера у афганских женщин, поэтому это с трудом, в общем, на меня как-то натягивалось. Но когда все-таки это натянулось, это такая небольшая сеточка из ткани, через которую нужно дышать и смотреть. И это, конечно, вот это была пытка настоящая. Ничего не видно, дышать невозможно. Я, в общем, в этой штуковине пробыла, наверное, несколько минут и сказала, что нет. И, в общем, я в этом ходить не могу. И в общем, мы просили человека, исполняющего обязанность мэра Герата, о том, чтобы он разрешил мне ходить как раз вот в чадре. И это такое было, в общем, сделано исключение, но ничего не было видно, собственно говоря, вот кроме глаз. Но этим мы, в общем, пользовались, потому что когда мы где-то пытались снимать, а снимать, естественно, нельзя было, то я отвлекала местных людей тем, что меня рассматривали, смотрели. В этот момент оператор Сергей Ребров все это снимал. В общем, это было на пользу, я бы так сказала, такой наряд.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
И я напоминаю, что сегодня в связи с празднованием Дня российской науки мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, имена каких выдающихся современных российских ученых вы знаете. У нас есть несколько сообщений. Эти фамилии знает возможный преемник Путина, министр обороны и просто хороший человек Сергей Иванов. Недавно он лично награждал этих самых ученых в Кремле за их вклад в дело военной обороны России, но вам он их не назовет, как и я, военная тайна, пишет наш слушатель Добрый. Хотелось бы отметить академиков-физиков Виталия Гинзбурга и Жареса Алферова, лауреатов Нобелевской премии. Математика Григория Перельмана, пишет Григорий. Даже трудно посчитать, сколько миллионов мозгов Россия потеряла. Большевистский переворот, ленинские и сталинские зачистки, война. Сколько людей осталось на Западе после войны, написал слушатель, который, к сожалению, не представился. Реформа Ельцина отбросила российскую науку далеко назад, и сейчас она влачит лишь жалкое существование, считает Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. «Светила науки так далеки от народа, что мы узнаем о них только тогда, когда они перестают светить», — написал Константин. «Ландау, Вавиловы, там, Капица, Йоф и Прохоров, Тимофеев и Ресновский, Лихачев и другие, но судьба их зачастую печальна. Имена новых ученых в 21 веке мы услышим с Запада», — считает наша слушательница Ирина. «Я знаю Жареса Алферова, Королева, Капицу, и особое уважение у меня вызывает имя Сахарова. Наука претерпела большие потери из-за нефинансирования, отношение было пренебрежительное. А ведь сколько Кулибинах было бы сейчас», говорит Маргарита Филипповна. Алферов, Гинзбург, Юрий Рыжов, Сергей Капица, Сахаров, Наталья и Владимир Бехтеровы. А среди чиновников у нас каждый второй академик. А если академик Кадыров решит заняться своей научной деятельностью, то Трофим Лысенко покажется просто мальчиком, пишет Светлана. «В России очень много ученых-экономистов. Почему наша экономика управляется не учеными?» — вопрошает Роман. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
А сейчас в Москве 8:52 продолжит программу передачи наших нью-йоркских коллег.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о неожиданном повороте первого суда над офицером-дезертиром. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Скорее всего, новые препятствия на дороге в космос будут поставлены перед желающими вырваться за пределы земной атмосферы. В среду на специальной пресс-конференции представители НАСА заявили, что они намерены пересмотреть процедуру психологического и медицинского освидетельствования потенциальных кандидатов в отряд астронавтов. Эксперты и коллеги астронавта Лисы Новак озадачены и даже шокированы сенсационным фактом нервного срыва профессионала, прошедшего через труднейшую психологическую и физическую подготовку. Были ли предвестники этого срыва и почему их не заметили медики? Означает ли это, что в космические миссии отправляются люди с неуравновешенной психикой? Американский дух творчества и предпринимательства остается неотразимой приманкой для самых блестящих умов со всего мира, а они в обмен помогают США лидировать в инновациях. Согласно исследованию, проведенному университетом Дюка, среди основателей 52% высокотехнологичных компаний, созданных в Силиконовой долине за последние десятилетия, выходцы из других стран. Взрыв творческих сил в Индии и Китае докатился и до Америки. Больше 15% новых компаний были созданы индийскими иммигрантами, больше 12% китайскими и тайваньскими. Преуспевшие на земле Силиконовой долины новые американцы говорят, что для того, чтобы преуспеть, им было необходимо покинуть склеротичную, сковывающую атмосферу своих собственных стран. Среди основателей крупнейших американских компаний Google, Sun Microsystem и Yahoo – иммигранты из России, Германии, Индии и Тайваня. В среду, едва начавшись, закончился суд над американским офицером, отказавшимся отправиться со своей частью в Ирак. Процесс обещал стать сенсационным событием, поскольку лейтенант Ватада мотивировал свои действия неконституционностью решения президента Буша о начале иракской кампании. В поддержку Ватада выступили некоторые правозащитники и голливудские звезды. Однако судья отказался рассматривать дело. Рассказывает Алан Давыдов.
Кроме отказа отправиться со своей мотострелковой бригадой к месту службы в Ираке, Эрену Ватади инкриминируется недостойное офицера поведение. Старший лейтенант обвинил американскую армию в военных преступлениях в Ираке и осудил администрацию Буша в ведении, как он выразился, незаконной войны, основанной на лжи. В чем же уникальность дела старшего лейтенанта Ватады? Ведь это не первый отказ от службы в зоне боевых действий. С этим вопросом я обратился к президенту Национального института военной юстиции в Вашингтоне Юджину Файделу.
We have До сих пор не было случая, чтобы американские офицеры отказывались ехать в Ирак. Это, конечно, не значит, что все остальные в восторге от этой необходимости, но они, по крайней мере, выполняют приказы командования. Прецедент отказа выполнения приказа офицерам очень серьезен. Интересно, что Ватада не отказывается от военной службы как таковой и не выступает против войны в любой форме. Он только против войны в Ираке, которая, по его утверждению, является незаконной. Его адвокаты пытались подвергнуть судебной проверке решение президента о начале иракской кампании, и это придает делу совсем иную окраску. Какое наказание может понести старший лейтенант Ватада, если он будет признан виновным? Исходя из всех предъявленных обвинений, 4 года тюрьмы. Разумеется, он будет уволен со службы с лишением прав и привилегий. Это весьма печальный финал карьеры. Впрочем, в среду, на второй день после своего начала, суд над офицером неожиданно был прерван, после того, как судья обнаружил несоответствие заявлению Ватады в зале суда и его письменных признаний. Убедившись, что офицер не осознавал серьезности нарушений устава, которые он признал на бумаге, судья прервал трибунал, распустил присяжных и установил дату нового суда, который начнется в марте. Я спросил военно-правового эксперта Юджина Файдела, допускает ли он, что дело может рассыпаться, и с Ватады будут сняты обвинения. Возможно, все, но радиоинтервью не лучший способ предопределения вердикта, а презумпция невиновности действует в отношении любого человека. Ряд американских правозащитных организаций начал кампанию в поддержку Рены Ватады и сбор средств на оплату его адвокатов.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Она одна из лучших на поп-сцене, хотя и менее популярна. Такой вывод может сделать для себя Нора Джонс, ворвавшаяся в мировую элиту поп-музыки 3 года назад. Ее новый диск «Not Too Late», не слишком поздно, вышедший неделю назад, стал лучшим альбомом недели, согласно журналу Billboard. Хотя спрос на него был наполовину ниже, чем спрос на предыдущий диск Норы Джонс. «Little Room» – песня из нового альбома. Us to do the things we like to do. Oops, I hit my elbow on the doorknob. It's right there. It's by the bed next to my head, but I don't even care. There's stars up on the walls and they all glow. We can hear the children playing outside in the park. There's bars on the window, and if there were a fire, we'd burn up for sure. But that's just fine by me, 'cause we would be together.
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Екатерина Высоцкая и ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы прощаемся с вами. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио.